В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фризича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте. А с Ютуба давайте начнем, раз я Ютуб проанонсировал. Тормозит Ютуб со страшной силой.
На мобильном телефоне нормально.
На мобильном еще нормально, но в десктопах тяжеловато бывает. И вот эта попытка опять, а давайте запретим. Но потому что он какой-то не такой, он не уважает там что-то, чувства граждан Российской Федерации. Но там же, помимо неуважения чувств, которые депутаты где-то усмотрели, там есть там прекрасные лекции об искусстве, там есть возможность для людей продвигать какой-то свой авторский контент, в конце концов, свои каналы вести, почему нет, там, заработки, ну, в том числе. Потому что, ну, если по этой логике судить, знаете, там, кто-то не уважает наших чувств, но это как, запретили российской промышленности там использовать зарубежное оборудование, но мы же от этого промышленности не сворачиваем.
Ну, видите, в чем дело? Такое время, как бы, быть обидчивыми, этот люди культивируют себе. Это немало вокруг нас знакомых, которые, в принципе, которым это и раньше было свойственно, пока это не было трендом. Вот. А сейчас поиск везде, как бы, по крайней мере, или залезть на шкаф, посмотреть в щелку. Вот, может быть, все-таки там нас обижают, а мы не очень внимательно смотрим. Скажем, в советское время с этим было гораздо проще. Да? Никто, не знаю, дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны не рассматривал как пропаганду чего-то там. А, не знаю, сцену из мультфильма «Падал прошлогодний снег», как некую такой намек на «Тайную вечерю». Хотя, безусловно...
Она, да, есть, конечно.
Вкладывал это, не вкладывал, там, да, никому не приходило в голову, потому что каждый живет в своем, как бы, мире, и, как бы, если человек не нравится, если прямо в глаза ему не говорят и не делают что-то обидное, то, в принципе, совершенно нормально не замечать. И многим из нас не так даже важно, что о нас говорят коллеги за глаза. Вот, главное, в глаза не говорили, а так, по крайней мере, неравнодушно, по крайней мере, замечают. А тем не менее, мы видим, что такая мода быть то ли обидчивым, то ли обиженным, не знаю, она сегодня, конечно же, присутствует и иногда пытается доминировать.
Но это же попытка экстраполировать, может быть, свое видение справедливости, как это вот есть инициаторы в Государственной Думе. Там это оскорбляет. Кого оскорбляет? Да многие даже не замечают, что там что-то происходит.
YouTube совершенно несправедливая вещь. То, что мы за бесплатно получаем такого масштаба, такого качества контент, сервис, это вопиющая несправедливость, конечно же, да.
И уже без рекламы, кстати.
Говорят, что в России. Мне просто стоит все еще YouTube премиум, к счастью. Вот, но говорят, что в России, в отличие, кстати говоря, от Рутуба, где с рекламой все хорошо, и где она, если вы пытаетесь туда зайти, начинает доставать. Кстати говоря, на ВКонтакте тоже. Поэтому, понимаете. Ну, в чем уязвимость такого шага? Во-первых, шаг, мягко говоря, не смелый. Вместо того, чтобы сказать «да», «да, мы против», «да, мы все запрещаем и наказываем всех», потому что людей надо время от времени либо поощрять, либо наказывать, вместо этого сначала сказали, что что-то там с железом, что-то у Гугла не очень хорошо, и в течение ближайшего года начнутся проблемы, и буквально там через неделю включили какой-то рубильник, и стало ясно, что дело не очень в технике.
А не получается, я прошу прощения, не получается ли, что получится как с телегой? Пытались запретить.
Дай бог.
Заблокировать.
Кто бы против. Во-вторых, понимаете, конечно, такой шаг, он немножко дает критикам заявить о неком признании сторонниками российской власти, у них не конкурентоспособность собственного контента. Ощущение того, смотрите, мы на Ютубе все выкладываем. Там, говорит, Москва вернулась на Ютуб, отлично. А то одно время невозможно было, когда вас там не было. Масса всего, масса, ну, кого-то иногда выпиливают, но в целом, мягко говоря, и лоялистского, и радикально лоялистского контента на Ютубе предостаточно. И часто он, ну, как в Телеграме, кстати говоря, и подчас он даже более заметен, чем контент критический. Но некое такое давать повод к подозрениям, что да, мы вложились, мы делаем, мы стараемся, у нас ничего не получается, и мы слабее наших критиков, повод предъявить это возникает. Хотя, на мой взгляд, качество контента и у критиков власти, и у сторонников власти, оно не зашкаливает на Ютубе, и слушаешь не так много. Смотреть давно уже ничего не смотришь, Ютуб тоже мы больше слушаем, чем смотрим, ну, в отличие, как бы, не знаю, от тех, кто смотрит неполитические какие-то эфиры. И вот заранее расписываться в том, что у нас все равно ничего не получится, и качество нашей продукции не выше, чем качество там, нашего автопрома, наверное, они выглядят свидетельством ощущения собственной силы, собственной правоты, собственной перспективы, и в этом, на мой взгляд, тоже существует риск. А в-третьих, конечно же, я, знаете, недавно у меня сыну старшему 10 лет, я случайно за разговоры с ним обнаружил, что у него стоит на планшете VPN, я ничего для этого не делал, мы с ним никогда не обсуждали, но человек знает, что такое VPN, какие дизайнерские программы используют там, да, вот, и в этом плане, с учетом того, что... Ну, в возрасте, в котором, как по принятой шутке, там было принято, есть песок, сегодня дети осваивают интернет-сервисы и YouTube-сервис в том числе, естественно, это вызывает достаточно большой дополнительный всплеск интереса к VPN, и те, кто уж долго себя отговаривал, ну, зачем, ну, не нужно, ни к чему, и так всего нормально, да, а возникает, конечно, желание, значит, потребность VPN поставить, если уж не самому, то под давлением членов своей семьи.
У меня здесь... несколько позиций по поводу Ютуба. Может быть, это инициатива отдельно взятых парламентариев, которые хотят повысить цитируемость себе.
Ну, рубильник так включил не парламентарий, какой-то рубильник уже включили, мы видим.
Какой-то включили. Может быть, речь идет еще, ну, допустим, желание заполучить победу в конкурентной борьбе, потому что, ну, сервисов же много с видеотрансляциями появляется, почему нет? И другое дело, очень странно пытаться доказать через закрытие, что мы лучшие, у нас есть свое, потому что на любое развитие, на любую раскрутку требуется определенное время. Особенно, когда вы вступаете на площадку, где есть один монополист, ну, очень сложно, требуется время, новый подход, чтобы заинтересовать аудиторию, сказать, а давайте к нам.
При этом качественный монополист, да? Есть ли у Ютуба свои недостатки? Безусловно, есть там, да, сложность с авторским правом, мало пиратского контента, в отличие от ВКонтакте и от Рутюба, который, как считается, будет конкурентным преимуществом. Периодически могут выпиливать какими-то видео, борьба за авторское право, какой-нибудь мелодии, которая у вас в кадре играет в частном видео. То есть Ютуб по каким-то моментам сервис, казалось бы, странный, вот, но ничего близко по комфорту мы там ни на ВКонтакте, ни на Рутюбе сегодня пока не наблюдаем. Да, понятно, что это площадки, у которых, там, не знаю, ну, гораздо больше там на ВКонтакте и легче найти продукцию, что эротического содержания, да, и, собственно, один большое количество трафика ВКонтакте сегодня, видео, да, это соответствующая продукция, независимо там от того, что Дума разрешает, запрещает, какие-то нюансы, тут, так сказать, на все вкусы присутствует, что, наверное, в общем-то, не так плохо, да, и, собственно, масштаб свободомыслия такого неполитического на пиратских площадках или полупиратских площадок, он гораздо выше, чем на Ютубе, где все очень сильно зарегулировано и, на мой взгляд, избыточно и делает ситуацию некомфортной. С другой стороны, вот этот миф, который мы слышали много лет и слышим последние годы, главное – выиграть информационную войну. За последние годы, особенно за последние пару лет, наверное, мы увидели, что информационная война – это не самое главное. И победа в информационной войне, она не гарантирует тебе успехов и побед на остальных фронтах. Но вот эта привычка заговаривать себя о том, что информационная война, она не менее важна, она, конечно, позволяет там решать какие-то финансовые вопросы, статусные вопросы, но, в общем, мягко говоря, ошибочно расставляет приоритеты.
Но выиграть информационную войну путем блокировки сервиса, где альтернативная какая-то, ну, иная точка зрения представлена, тем самым давая им карт-бланш, чтобы они, соответственно, больше контента пилили, который показывает, там, какая Россия плохая, ну, это сомнительная история.
Ну, зато мы не бездействовали. Зато мы реагировали на угрозы, отсекали нейтральную аудиторию, боролись за детей, и вот это вот все, чтобы YouTube выдача не выдавала им какое-то непонятное, непроверенное, нестандартизированное видео. Вот. И вот эта борьба с пониманием интернета как пространства свободы, она, конечно, есть во всем мире, да, и на том же Ютубе мы тоже видим элементы даже не политического, повторяюсь, вот борьба за авторские права и масса всей этой, в общем, не вполне понятной странности, мы это видим там, да, но, тем не менее, быть в первых рядах борьбы против интернета как свободного пространства, параллельным образом развивая свои площадки с поощряемым пиратским контентом, потому что должны же быть преимущества перед Ютубом, должны быть и пиратский контент здесь, конечно, в числе первых. Но это дело такое увлекательное, вот, но с весьма размытым ожидаемым результатом.
Помните, Михаил, глава Коми неделю назад, по-моему, сделал заявление довольно странное. Он сказал, что
он
там опять
вообще экзотический.
Интернет по паспорту, что там до 18 лет нельзя, еще что-то нельзя. А к чему делают с подобного рода заявления? И почему вот, знаете, как уже говорят, можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пытаются там запретить интернет?
Ну, слушайте, в случае главы Коми, ну, безусловно, за последнее время мы немножко утратили, система утратила важную функцию, некого отсечения со всех фриков и со всех идиотов из мейнстримной повестки, да. Мы сегодня, наоборот, видим проблему, когда те чиновники, которые интернетом не пользуются или в нем не живут, встречаясь с детьми, с молодежью, видно, что у них нет общих тем для разговора. Потому что непонимание притягательности, привлекательности мира интернета и желание поговорить о чем-то ином, не знаю, возрождении комсомола, о духовности, о чем угодно, то есть люди говорят очень сильно на разных языках. При этом понятно, что такая идея коллективного наказания не только критически настроенных подростков, детей, молодежи, хотя там, безусловно, критические настроения к власти более популярны, чем у пенсионеров. Ну, в общем, наказание аполитичных, наказание лояльных, вот такое, не знаю, если брать, не знаю, каких-нибудь такой логикой, Перси Уизли, если брать героев Гарри Поттера, она, конечно, никогда не будет популярной у остальных героев семикнижия и фильмов.
Но чем, с вашей точки зрения, дело-то кончится? В итоге, мне кажется, что поговорят, но ничего блокировать не будут, потому что, ну, цели не ясные все равно. Ну,
цели, штука такая, слушайте, а блокировка всех остальных сервисов, там, да, соцсетей, что она принципиально дала? Да, ну, она удала некое снижение трафика этих сетей, но принципиально ничего особенного она не поменяла. Поэтому процесс, он важнее результата. Вот. И то, что мы действуем, то, что мы боремся, то, что мы на всех фронтах даем отпор всем, в ком подозреваем желание нас уязвить, оскорбить, задеть, оно важнее размытого результата. Размытый результат – это рост интереса, то есть уход части аудитории, потому что, безусловно, часть аудитории уйдет, и вот разбираться с тем, как ставить VPN на телевизор, можно на смарт-ТВ все это ставить, но это требует усилий. Вот я один раз забыл, теперь не могу вспомнить, как я на своем телевизоре ставил, Netflix теперь не работает, а вот требует усилий там, да. С другой стороны, степень нашей продвинутости, прошаренности в понимании, как все это обходить, он, конечно, вырастет, как он за последние 2 года, конечно, рос.
Так. Ну, вообще, да, и стыдиться этому нечего, потому что у нас там экономика таким образом. Теперь строятся там параллельные импорты и прочие.
Ну, это, кстати, мировая история. То есть, да, есть точка зрения, что, собственно, и те китайские сервисы VPN, которые не блокируются, как многие считают в Китае, они, в общем, так или иначе аффилированы с теми или иными бизнес-интересами китайских властей. Потому что в Китае, на самом деле, тоже все на фоне всех разговоров про фаерволы, вот я был в Китае осенью, там, да, требуют неких усилий, но, конечно, все обходится.
Другой момент. А не получается, что эта тенденция, знаете, как отрегулировать интернет, что-нибудь запретить, фаервол какой-нибудь поставить, это просто веяние времени определенное, потому что в какой-то период времени, там, на заре появления интернет был только для спецов, Потом это заимело, естественно, массовый характер, и там лютая дичь какая-то появилась. Потом, соответственно, страны поняли, что это хорошее средство для там, продвижения точки зрения, для манипуляций, для там, значит, того, чтобы генерировать контент каким-то образом. Но Дональд Трамп заблокировали человек в запрещенном, заблокированном Твиттере. Потому что там точка зрения его противоречила. Уже разблокировали. Ну, когда маску надо было купить, этот сервис. То есть эта тенденция, она, в принципе, во всем мире такая.
Производство лютой дичи, да, – это глубинная человеческая потребность. И человек будет производить лютую дичь, независимо от того, есть у него площадки, нет, производить, распространять и потреблять. Так мы устроены.
Ну да.
В этом плане идея поменять замысел человека, сделать его природу более такой чистой, утонченной, светлой, утонченной, да, рафинированной, да, это идея интересная, но, наверное, не стоящая тех усилий и тех денег, которые на это тратятся, и тех репутационных издержек.
А как вы думаете, понимание значимости интернета и различных сервисов вот в нашей стране и, например, в тех же самых Соединенных Штатах, где сейчас любопытно разворачивается, значит, предвыборная гонка, разница или нет?
Ну, наверное, такими широкими мазками большой разницы нет. Есть свои как бы традиции, там, да, есть даже популярность тех или иных соцсетей была не одинакова. Там и тот же Твиттер никогда в России так не поднимался, как он поднимался в Штатах. Но все-таки восприятие интернета как в большей степени сервиса, с помощью которого можно делать самые разные и очень высокие, и очень лютодичные вещи, оно, наверное, здесь общее. Другое дело, что, наверное, политический контент в США тактически сейчас интереснее, потому что мы увидели за последние буквально недели три, что скорость событий, она позволяет, не знаю, обнулять расстановку сил, которая казалась тебе уже навсегда или надолго, это происходит буквально в считанные часы. Вот. И в этом плане, конечно же, интерес к политическому интернету, я думаю, в США сейчас тактически несколько выше, просто в силу того, что это там не просто сериал, а такой сериал из очень качественных, очень забористых.
А почему предвыборная кампания в этом году стала вот такой беспрецедентной, с попыткой убить кандидата, с президентом, у которого ментальные проблемы, и вот его отстраняет, кто-то другой находится, и теперь уже, правда, говорят, 50 на 50, кто эти выборы выиграет?
Вот. Ну, действительно, было буквально... Наверное, знаете, главная неожиданность, главный эффект в таком уходе большого раздражения, большого разочарования, которое американские выборы вызывали последние полгода. Был такой советский анекдот, что там, если при монархии власть переходит от отца к сыну, то при социализме от деда к деду. Вот эта история выглядела как некоторым таким уже бременем, которое давило на американскую политику. Понятно, что политика – это всегда пространство компромиссов, и там часто побеждает, в том числе внутрипартийной борьбе, самый такой как бы средний, вот, не самый как бы яркий, не самый выдающийся. Да? И история, в которой у одной партии шел такой самый средний, но уже привычный, а у республиканцев человек, который просто поглотил, захватил партию, которая, в общем, особенно не была от него в восторге, республиканскую, даже сдала его довольно легко в начале 2021 года, когда были волнения в Вашингтоне. Вот это ощущение обреченности, что это, если не навсегда, то еще года на 4, оно, конечно же, немножко как-то прибивало к земле. Вот ощущение того, что это какой-то чужой праздник, оно возникало. А дальше начались такие неожиданные перезагрузки, буквально их череда. Сначала, казалось бы, Трамп делает мощнейшую заявку и выдвигает довольно интересного, не безупречного, но интересного кандидата в вице-президенты, и все-таки показывая, что, возможно, более молодому поколению тоже нальют воды в бассейн. Вот. Потом случается покушение, которое, конечно, по всем законам жанра, безусловно, играла на Трампа, и то, что через две недели покушение на Трампа окажется забыто и исчезнет из повестки, это, конечно, колоссальный сюрприз. Я даже, знаете, иногда вот, глядя на то, что происходило, хотя мне не свойственно конспирологическое мышление, представляю, не знаю, вот если бы в апреле пришли к технологам демократов и сказали бы, смотрите, ладно, Байден не будет выдвигаться, у нас есть не самый сильный, не самый яркий кандидат Камила Харрис, но давайте придумаем какую-то драматургию, которая позволит повесить на Байдена весь негатив, который он накопит еще в ближайшие месяцы накопит, там, да, и начать кампанию с нуля, с чистого листа. Мне вот интересно, что бы эти люди предложили, потому что то, как получилось в реальности, получилось, скорее всего, спонтанно и само, хотя... Мы до конца не знаем, кто придумал вот эти дебаты досрочные Трампа и Байдена, ставшие таким триггером. А вот эта история, конечно, удивительная, когда, по сути, вот масштаб негатива, который накопил на себе Байден, оно отчасти напоминает там российский Новый год 31 декабря 1999 года, когда вдруг оказывается, что российская власть к этому всему негативу почти не причастна и переродилась, обнулилась, возродилась как бы из пепла. Отчасти история американская похожа, потому что сильный ли кандидат базового Камила Харрис? Не особенно, слушайте. По риторике, по выступлению она напоминает скорее, не знаю, там, депутатов Государственной Думы. Наверное, у вас иногда бывают в гостях, наверное, зовете лучших. Вот. Но как разговаривают средние, в каком они живут мире, на каком языке они изъясняются, мы примерно все знаем, слушатели, особенно в автомобилях, умеют быстро переключаться на что-нибудь другое. Да? Есть ли у нее какой-то управленческий опыт? Очень неочевидно. Есть у нее человеческое обаяние или умение работать в команде, где тебе симпатизируют? Исходя из того, что мы знаем, нет.
А каким образом тогда, вот сейчас ей уже прочат все-таки действительно серьезную конкуренцию Трампу, за счет чего? Политтехнологии сработают? Как вы думаете? Ну,
во-первых, Трамп оказался немножко парализован, потому что он, как казалось, подготовил кампанию. У него был понятный враг. Он, по сути, вытащил все козыри, которые были с вице-президентом, и те козыри, которые свалились на него в силу цепи обстоятельств покушения, выживания после покушения, реакция на покушение. Все выглядело блистательно, да? И тут вдруг выясняется, что соперник на матч не явился, и тот соперник, к которому ты готовился, более, что ли, сложен, потому что... Во-первых, наверное, ей легче, чем Байдену, потому что Байден все равно политик старой школы и какие-то вещи не мог себе позволять, которые позволяет Трамп. А в данном случае он получает такого довольно борзого, что ли, кандидата, которому, в принципе, не слабо хамить
очень
Трампу
ничего,
так, да. Как умеет хамить Трамп, да, который, наверное, не меньше мотивирован, чем Трамп.
Потому что окно возможностей открылось, конечно, кто бы мог подумать.
Да, который наверняка поверил, что к этому шло, все это моя звезда, все не просто так, и первые недели или месяцы, это, конечно, работает, да. Вот. И чем как бы тут крыть в борьбе за, опять, за 6 штатов, которая развернется, потому что борьба будет идти за конкретные штаты, где серьезные колебания, история достаточно некомфортная и неприятная. По сути, Трампу остается теперь надеяться либо на ошибки штаба Харрис, а они, конечно же, будут, либо на негатив, ну, вырастет инфляция, потому что ведь Трамп считался довольно успешным президентом, особенно с экономической точки зрения, при всем том личном хейте, который существует, да, вот, но вот ощущение, что он готов к этому новому поединку, и как придумать из Харрис тот поле зла, которым она, ну, на сегодня не выглядит просто в силу того, что это почти ноунейм, это довольно серьезная проблема. Вот то, что на таком уровне, когда все как бы силы вышли, были готовы, просчитали, можно взять, опрокинуть доску и начать играть по новым правилам, это, конечно, очень большой сюрприз Юля, за которым, ну, интересно так завороженно с некой такой, с сопереживанием подчас, с легкой такой, ну, если не завистью, такой вовлеченностью наблюдать.
Но здесь интересный момент такой. Насколько я понимаю, есть, может быть, надежда, там, не знаю, обывательское мнение, что аудитория тоже не успеет Харрис узнать, и ей не удастся завоевать интерес публики. А другое мнение, у кого-то я вычитала, тоже любопытно, что, по сути, коллективный Байден победил Байдена персонального.
Ну, порядок бьет класс, как любили говорить футбольные тренеры, да, если у тебя вышла менее подготовленная, но более сыгранная системная команда, шансов здесь больше, безусловно, избирателю не дадут не узнать про Харрис. Безусловно, сигнал будет идти очень интенсивно. И вот использование этого исчезновение эффекта обреченности, раздражения на вот этих конкуренцию немолодых людей, от которых подустали, на это демократы, в это демократы будут пытаться играть, хотя, наверное, до последнего итог не будет ясен.
Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Это программа «Умные парни». Координаты наши, ваши сообщения, кстати, вижу, тоже задам вопросы. 7373-248, телефон прямого эфира, телега для сообщения «Говорит МСК-бот» и смски плюс 7-925-888-948.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, вам тут вопросов слушателя набросали. Давайте в режиме блиц тогда. А, Владимир говорит, они заблокировали Трампа, имеется в виду Твиттер, а мы заблокировали Твиттер. Есть разница в борьбе с инакомыслием? Это борьба с пропагандой. Как у нас, так и у них.
Там вроде разблокировали.
Твиттер нет вроде. Трампа, да, но для этого Маск выкупил Твиттер.
Ну вот признали, что погорячились.
Нет, это не те признали. А получается, новый пришел, и новый отменил правила предыдущего.
Это же опять как бы там, да, мы ориентируемся на цели, да. На то, что мы хотим, на цели, на атмосферу, на комфорт на граждан. Или мы смотрим, как у них, как у людей. Вот. Мне первая модель ближе, потому что в мире происходит много кривого, как бы странного. Если вы через себя все это пропускаете, у вас, безусловно, будет ощущение крайне странного и некомфортного мира.
Это правда.
Надо ли вам это?
Да.
Кому как?
Нужен, да, иногда как это, проводник в мир. В мир понятный. Сергей говорит, чтобы выиграть информационную войну, нужно создать такую же мировую площадку, как YouTube, а ее нет и не предвидится. Нам пытаются впихнуть подделки. Если все пользователи туда перейдут, они просто лягут, говорит Сергей. Но я, честно говоря, не очень согласна с тем, чтобы вот возвеличивать YouTube и при этом принижать любые какие-то попытки, которые есть у нас, потому что, ну, объективно, ВК появился не вот позавчера, ВК существует довольно долго, и он тоже имеет свою эволюцию, поэтому, ну, почему нет?
Нет, ну, несколько разных вопросов слушатель задал. Наверное, да. Наверное, ВК выдержит поток, судя по тому потоку эротического видео, которое люди на нем смотрят. Видимо, он готов и к более масштабному наплыву, да. Что касается Рутюба, здесь, конечно, у него репутация сложнее, чем у ВКонтакте. Какой-то истории успеха большой не появилось. Все-таки ВКонтакте стал достаточно успешной площадкой поколенческой, например, да, когда молодые люди, там, подростки, дети мигрировали с сети типа одноклассников, где слишком часто ходят их родители. Вот, и в этом плане ВКонтакте оказался интересной более молодой аудитории, и доступность того же пиратского контента была одной из фишек. Это довольно два разных сервиса. Нужно ли бросать все на выигрыш информационной войны? Мы уже об этом говорили, на мой взгляд, нет. Можно ли ее выиграть, качественно не меняя контент, оставаясь на контенте сегодняшнего уровня? Спорная штука. Пока не получается, независимо от масштаба сигнала, который дается. Пока есть очевидная, понимаете, потребность, ориентация в контенте сегодня на единомышленников. Не на равнодушных, не на колеблющихся. Вот. А ты должен признать все. Ты должен вместе с нами оскорбляться. Ты должен вместе с нами, не знаю, булить открытие Олимпиады, что-то еще там, да, то есть нет попытки заинтересовать как бы нейтральных, равнодушных, скептических или твоих критиков, но которые не уверены в своей позиции, а их тоже не так мало. Сегодня информационная война ориентирована скорее, ну, на секту.
Информационная война на секту. А это только у нас признаки, как вы говорите, секты видите, или все-таки где-то тоже.
Ну, слушайте, это одна из моделей информационных войн, там, да. Есть ли, не знаю, у Трампа способность настроиться на секту? Конечно, есть. Значит ли это, что его штаб не имеет в виду, что все-таки его секта не половина избирателей США, а нужно чем-то еще привлечь остальных? Конечно, штаб знает. Поэтому важно, чтобы та работа с сектой, с адептами, которые есть у любой страны, у любой политики, у любой силы, она дополнялась работой с нейтральным большинством. Не у всех это получается. А так, конечно же, информационные войны часто бывают, как, не знаю, не все сериалы одинаково хороши, или не все книги. Естественно, есть много косячных компаний информационных войн.
255-й говорит, почему у нас такое упрощенное понимание того, что происходит в США. То надеемся на Трампа, теперь не надеемся на Трампа. То говорим, что то, что на выборах у них происходит, это полный провал и практически гибель империи.
Ну, мы вроде с вами такого сегодня не говорили.
Нет, это вопрос со стороны, просто, видимо, люди анализируют, знаете, мнение других там всяких экспертов, которые высказываются.
У меня в моем телеграм-канале как-то был такой, по-моему, выходной был день, нужно было писать какие-то легкие посты.
Так.
Я писал, чем эксперт отличается от дилетанта. Дилетант всегда точно знает, как будет. И никогда не отвлекается на те нюансы, которые интересны эксперту, да? Поэтому, естественно, потребность в категорических, соответственно, в категорических выводах. С другой стороны, потребность придумывать себе ожидания. Вот подождите, там, да, вот будут выборы в Европарламент.
Сейчас и всех начнется, завалит. Да.
Ладно, Франция, будут выборы, и там покажет всем Ле Пен. Ну ладно, вот сейчас Трамп зато им покажет. Способность придумывать себе такие новые точки ожиданий, точки дожития, это вполне естественная человеческая способность. Как, не знаю, супруга, верящая в то, что ее муж абсолютно верен, там, да, она будет находить каждый раз аргументы в его пользу, если не всю жизнь, то, по крайней мере, десятилетиями. Вот. Поэтому это вполне естественная потребность, как бы вполне понятная надежда на чудо, без которой жить тоже неинтересно. Да? Вот. Мы видим все-таки, я на мой взгляд, скорее история с Байденом и Харрис, она укрепила политическую систему там, США. Почему? Потому что стало ясно, что когда есть некий тупиковый сценарий, когда мы идем по пути, который обрушивает нашу репутацию выборов внутри страны, делает США объектом насмешек за рубежом, там, да, когда два таких странных фриковатых кандидата говорят, что мы ваше все, вот, и мы главная страна, удалось как-то эту ситуацию перезапустить. И в этом плане к вопросу о том, что вот порядок бьет класс, а система оказалась сильнее с точки зрения того, что, не знаю, автомобилисты назовут рестайлингом, да, удалось это сделать. Поэтому сегодня пока какого-то заката империи, он, наверное, откладывается.
Мне кажется, что мы как раз очень часто становимся вообще заложниками вот этих вот каких-то у кого-то напрасных иллюзий, а вообще представление о том, как устроено, довольно дилетантское представление и постоянная надежда. Вот если там будет лучше, значит, и нам будет лучше. Это какой-то бесконечный комплекс провинциала.
Ну, опять, это естественное человечество. Их провинциалы не худшие в мире люди там, да?
Нет, и они никто не говорит, что
делают
плохо.
Какое-то как бы свое дело. Безусловно, конечно, картина нет. Мира немножечко здесь искажена. Вот. И в этом плане попытка объяснить ту достаточно цельную позицию, которая есть сегодня у западных стран по многим вопросам, какой-то отдельной девиации, состоянием здоровья или там злокозненностью конкретного персонажа, это вполне понятна человеческая попытка, там, да, потому что мы, ну, как опять же, смотрим сериал и ищем корень бед в конкретном персонаже, там, да, как правило, или смотря на ту или иную жизненную ситуацию, это понятная привычка проецировать знакомые нам, близкие нам законы человеческого общения на более сложные конструкции. Хотя, естественно, что вопрос о той же России не будет принципиально первым вопросом американской повестки, и более того, скорее всего, независимо от того, кто победит, не так много изменится.
Тут, кстати, я вычитала у одного довольно интересного телеграммера, который живет в Штатах и там анализирует то, что происходит. Он говорит, большое заблуждение, считает, что в Штатах общественность живет Украиной, а в большей степени общественность живет израильско-палестинским конфликтом.
Ну, конечно, общественность живет внутренней повесткой,
да.
Инфляцией, которая была довольно серьезной, теми проблемами, которые там есть. Темы хайповыми историями со всеми там гендерными и прочими моментами, или, не знаю, темой абортов, разрешения запрещения. Это, конечно, ключевая тема. И мы, если посмотрим на, не знаю, американскую как, самую популярную газету, которая есть в любом отеле, там, USA Today, или часть американских телеканалов, никакой внешней международной повестки там вообще не будет.
Не, про международку именно
второй момент, да. Да, второй момент. Безусловно, те, кто в Штатах живет, говорят, что тема Ближнего Востока, она острее, она чувствительнее, и российско-украинский конфликт не то чтобы забыт, но не находится, ему уделяется меньшее внимание. Mm-hmm. В этом плане, конечно, да. С другой стороны, мы видим, что как следствием этого будет некий консерватизм курса Соединенных Штатов, независимо от отношения России, независимо от того, что как кадрово поменяется, никакой пророссийской партии, пророссийской силы, ее там не больше, чем она есть в сегодняшней Украине.
А по поводу восприятия, интересно тоже, восприятие Олимпиады, когда нас там нет, потому что это было только открытие, а что будет, когда будет закрытие?
Нет, во-первых, открытие, конечно, это главная процедура. Закрытие, если мы не возьмем Олимпиаду 80, да, влетающего мишку, там, да, угу, то закрытие не является настолько прорывной, потому что все равно, во-первых, есть люди, которые смотрят реально Олимпиаду, там, да, есть люди, которые Олимпиаду ждут, смотрят открытие, а дальше, конечно, уже немножко выдыхаются, потому что выясняется, что это не настолько интересное, увлекательное зрелище, поэтому, конечно, по всем рейтингам трансляции открытие штука крайне важная. Вы смотрели открытие?
Вы знаете, не целиком я смотрела.
Я тоже видел только нарезки и большое количество откликов читателей неравнодушных.
На аллюзию картины.
То есть, какой я сделал из этого вывода? Да, вывод, что, безусловно, открытие было идеальным с точки зрения такого постпродакшена. То есть, высказались о нем все.
Да, вот. Безусловно.
И даже потенциальный хейтер, который не смотрел по ходу, он явно потом залез, пересмотрел, остался неравнодушным. Вот. И в этом плане совершенно по законам современного шоу-бизнеса Олимпиада была
обсудили
доказана.
Все.
Показана. И отчасти, конечно, было в России еще непреднамеренно сложился тот эффект, что такой степени как бы ироничности французской культуры, того, что они много как бы троллят, много их показ той или иной жизненной ситуации не сводится к понятному российской аудитории слову «пропаганда». Вот.
То есть не поняли иронии, думаете, да?
Каких-то интонаций, да? Все же кажется, что все действие Олимпиады, оно же было нацелено на российского телезрителя, которого вроде бы как бы и не показывали, а то, что это борьба, необходимость передать самые разные приветы, вызвать отклик эмоциональный у самых разных аудиторий в самых разных странах мира, там, в Индии, в Нигерии, в Бразилии, в странах, аудитория, которая больше российской, просто арифметически, это было не менее важно. Как знаете, опять же, в сериалах современных, не знаю, американских, обычно, когда мы видим, не знаю, что обязательно будет там индиец, часто будет русский. Часто будут китайцы там, да?
Будет очень формальное представление.
Это по-разному представлено, не обязательно формально. А это же не... И нам кажется, что это элемент политкорректности, да? А это понимание, что Netflix смотрит в Китае, Netflix смотрят в России, где-то еще, в Индии. И в этой стране, возможно, этот персонаж и будет максимально интересен. Какой-нибудь там Раджку Тропали, кто-то еще будет цеплять именно эту страну. И в этом плане, конечно же, открытие Олимпиады сделано по законам сериала, шоу-бизнеса, когда все приветы должны быть переданы, все узнаваемые темы должны прозвучать, что-то должно вызвать слезу, что-то хейт. Я, опять же, там, да, наверное, однажды посмотрю полностью открытие, раз уж все так настаивают, меня допугает, пока такая необходимость. Вот. А то, что люди стали искать как бы в этом как бы смыслы и стали, как не знаю, люди заходят в соцсети там, бывших, и чтобы убедиться, как все у них плохо, и жизнь пошла под откос, наверное, этого мы видим в реакции части зрителей неравнодушных, мы этого видим немало, это тоже, понятно, человеческая потребность, к реальности большого отношения не имеющей, но всем хорошо.
Но, знаете, я нашла там тоже какой-то там, полуанализ открытия Олимпиады, и там было такое, что открытие Олимпиады превратилось в Евровидение, потому что Евровидение, это, простите, трэш, угар и содомия сплошная, а Евровидение тоже, получается, ирония?
Не то чтобы я когда-нибудь в жизни смотрел полностью трансляцию Евровидения, но я вполне понимаю, что подчас меняются вкусы аудитории, да? И, не знаю, лет там 15 назад или там 20, по-моему, не нужно никакие пока еще звездочки, там Верка Сердючка не считалась как бы там среди значительной части аудитории чем-то таким ужасным. Кого-то это бесило, не, по-моему, не надо, можете не проверять.
Я на всякий случай должна это говорить.
Вот. И в этом плане меняются как бы в чем-то наши вкусы, в чем-то потребности. Наверное, уходит куда-то мода, в том числе, не знаю, в тему там самых разных меньшинств. Кого-то из нас это бесит, там, кто-то из нас это не очень замечает. Вот я не знаю, в обычной своей жизни, там, да, например, я не умею отличать там, евреев от неевреев и геев от негеев. Вот у меня нет такого свойства, которое, казалось бы, есть у всех окружающих.
Нет, здесь-то кричат о том, что они там, геи, не знаю, кто угодно, там, как это, поклонники, пособники запрещенного ЛГБТ. То есть вот это же будоражит. Ладно, как это, живите с кем хотите, но когда вы это выставляете как единственное что-то возможное, и вот это признак, там, что сейчас говорят, да, там, неолиберализм, настоящая демократия, бесит-то вот это, раздражает. Слушайте, вот
я, например, не так давно на Телеграм-канале у себя открыл комментарии, у меня долго были закрыты, и я не стесняюсь удалять комментарии только по одному причине, они мне не нравятся. То есть они могут быть грубыми ко мне, иногда они могут быть неаргументированными. Я могу оставить критические комментарии, в которые высказаны на таком взрослом экспертном уровне, вот, но моя позиция такая, есть масса других площадок, приходите, читайте, комментируйте там. Вот, мои правила устанавливаю вот в этом плане. Для того, чтобы посмотреть открытие Олимпиады, нужно было приложить немало усилий. Найти трансляцию, найти, наверное, либо русский перевод, либо там для продвинутой какую-то аудиторию через Яндекс.Браузер, включить автоматический переводчик Алисы, если она работает. Есть же в Яндекс.Браузере сервис автоматического перевода на русский. То есть приложить усилия для того, чтобы понять. Кто-нибудь, наверное, искал сценарий, там, пытался найти сигналы и знаки. То есть нужно было как-то компенсировать морально те усилия, которые были приложены. Восторгаться, ну, как-то стыдно, да? Вот говорить, что прочитал, знаете, я посмотрел, мне понравилось, хорошие краски, необходимо, поменяли набережные это Сены вместо стадиона. Где будут лайки и репосты? Кто это вообще прочитает? Это даже в ленте выдачи такое позорище не выдаст ни одна из соцсетей, разрешенных или запрещенных. Вот. В этом плане, конечно же, люди вознаграждали себя за потраченные усилия, а выплескиванием той самой сильной эмоции, которая есть у человека. А ненависть, конечно, гораздо более сильная эмоция, чем любовь.
Ну, это интересно. То есть рассматривать... Но, подождите, рассматривать всю эту вот гендерную тематику, которая взбудоражила как раз вот этот же момент, самый будоражащий был.
Но, как я понимаю, который... там было не 4 часа про это, как я понимаю,
нет, там
пара стоп-кадров.
Но вы же понимаете, разлетелось именно эти пары стоп-кадров. А, насколько я понимаю, у нас трактуют это... как следующее. Там это возводится в норму, предлагается, соответственно, экстраполировать там, на большую часть света. Для них это считается признаком там, демократии и так далее. Мы считаем, что это неправильно, считаем, что нам пытаются это навязать как часть европейского народа, поэтому всячески мы это будем ограждать, от этого ограждаться. Ну, вот примерно такая логика.
И поэтому смотреть, комментировать, расшаривать, да?
Смотреть, комментировать, расшаривать, как? Чтобы такого не... Помните про Герострата? Что, да, как, да, что да. Вы должны забыть? Мы должны забыть про Герострата. Ну,
не-не, слушай, думать знать. Вот, мы не пройдем мимо.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, Марина говорит, замечательно, что конфликт на Ближнем Востоке обсуждается, волнует американское общество, острее, чем Украина. Значит, отход США из участия в украинском конфликте не будет восприниматься как катастрофа Запада, и у будущего президента США возникает возможность выйти из него, не теряя лицо. Это неплохо для нас. Только один вопрос. Где признаки того, что Америка собирается сворачивать это, чтобы лицо сохранить или на Китай переключиться?
Такие признаки появятся, если в американском общественном мнении, мировой повестке возникнет ощущение, что этот конфликт проигрывается, да, той стороной. Пока такого ощущения у них не возникло.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Как вы, Михаил, оцениваете возможности Трампа, если он доживет до выборов и станет президентом, начать избавляться от тех влиятельных представителей властных структур в Америке, которые его преследовали, продолжают делать все, чтобы он не стал президентом? И каков в целом, на ваш взгляд, порог президента США что-то серьезно изменить в политическом устройстве страны в настоящее время?
Спасибо.
Спасибо большое. Два важных вопроса. Я думаю, что потребность хейтить всех недругов у Трампа, конечно, будет. Он живет этой энергией, там, да, это смысл, это правда, смысл жизни. Что касается возможности радикально поменять, они ограничены. Да, одновременно с выборами президента будут происходить выборы значительной части Конгресса, это не менее важно. Но отцы-основатели американские устроили такую ситуацию, очень своеобразную систему. С одной стороны, очень сильная фигура американского президента, который одновременно и президент, и премьер, вот, фигура очень серьезная. А с другой стороны, власть, она в одном месте не концентрируется. Есть президент, его администрации, есть Конгресс, есть Верховный суд, есть администрации штатов, есть система судов. Вот. И в этом плане какого-то одного места, откуда можно поменять, изменить. В этом плане, помните, попытка штурма Капитолия, которая была в Вашингтоне, там, да, но это как, не знаю, вот у меня когда-то была идея все-таки вынести из Кремля властное здание, а тем более, что там не так много чиновников и работает в самом Кремле, там, да, пришли, не знаю, крестьяне с вилами брать Кремль, а там, не знаю, фонтаны, лавочки, велодорожки, вот, и в этом...
Сплошной урбанизм,
да,
понятно.
Да, в этом плане американская система, конечно, такая, и прийти в одно место, откуда все перевернуть, наверное, невозможно. По крайней мере, я не знаю, Сергей Алексеевич будет со мной спорить или нет, за первые 4 года президентства Трампа он этот мир не перевернул.
Но, казалось бы, 4 года – это разгон, а следующие 4 года – это уже непосредственно какие-то действия.
Во-первых, ему снова придется разгоняться.
Это
во-вторых,
да.
Ничего подобного. 4 года – это не разгон, это очень, очень немало. Я был в Южной Африке проездом в мае и говорил в том числе с белыми, которые, например, понесли цветы к дому Нельсона Манделы, когда он умер.
Угу.
И, причем они в себе обнаружили это желание и понимание того, что вот Мандела пробыл президентом один срок и ушел, и он был лучше следующих там, президентов, и он запомнился там, этим одним сроком. Это прям вошел фигура историческая без того была, но стал более масштабной исторической фигурой для части белого населения, естественно, скептично долгие годы относившегося к Нельсону Манделе. Поэтому 4 года – это ни разу не разгон, вы что?
Слушатель говорит, смотрел Олимпиаду, честно, увидел карикатуру на христианство, не могу отделаться от мысли, попробовали бы они это сделать в мечети, их бы уже сожгли давным-давно. Но это про восприятие.
Ну, вообще-то Олимпийские игры не проводятся в мечети, в православном храме. Там,
да, имеется в виду, человек увидел, видимо, карикатуру на там, какие-то христианские сюжеты, а не было карикатуры на какие-то сюжеты из ислама.
Слушайте, ну, очень сложно. Что... Слушайте, есть как бы правила игры там. Какие-то вещи мы делаем в мечети,
это
где-то
правда.
Еще какие-то не делаем.
Это правда.
Это светское пространство, да, и в этом плане это же было не в мечети. Нет, есть позиция, в том числе, ряда епископов Франции, которые считают, что это недопустимо, там, и критикуют. Такая точка зрения тоже существует, но, с другой стороны, это тоже стало способом дальнейшего расшаривания истории, потому что, как с Геростратом, да,
да.
Об этом говорили там даже все те, кто равнодушны к теме геев.
Угу. Так, еще одно сообщение, сейчас я найду, тут вспоминают еще разных участников неоднозначных, Евровидение. А вот люди все-таки смотрят, знаете, осуждают, но смотрят, не могут, как те мышки с кактусом. Так, берите пример с Китая, там YouTube запрещен уже 15 лет, это не мешает стране уверенно развиваться, идти вперед. Очень странная история, как будто бы вот запрет Ютуба, точнее, наличие Ютуба – это просто крест на развитии, а отсутствие Ютуба – это надежда на светлое будущее.
Во-первых, Китай сегодня в серьезном кризисе, он не восстановился после пандемии, мы видим падение населения, масса проблем. Там в Китае не все плохо, но это реально
проблема,
нулевых и десятых о том, что Китай на таком мощном рывке. А во-вторых, все-таки возможности как-то это обойти есть. В-третьих, в Китае есть масса своих сервисов, платежных систем, понятных социальных сетей, вот, которые оказались конкурентоспособнее, интереснее, притягательнее, привлекательнее местным пользователям.
Эксмир говорит, детям это открытие можно показывать, меня только это беспокоит. Ну, вы сами посмотрите, ну, дети вас спросят, наверное, что за дядя весь обмазался синей краской, ну, разве что может быть.
Или не спросят.
А может быть, не спросят, да, тоже. Сами посмотрите и решите, знаете. Мне
кажется, оставить ребенка 4 часа смотреть любое мероприятие, это жестоко.
Он не будет.
Не досмотрит.
Он не будет это делать, скажет, папа, смотрите сам. Так, слушатель говорит, Михаил, а у искусственного интеллекта вы спрашивали, что он думает вообще про Олимпиаду, про игры, про политику. Интересно.
Дело в том, что искусственный интеллект обычно пытается угадать желаемый вами ответ, и у него нужно спрашивать, мы с вами как-то об этом говорили,
да.
Дай 5 аргументов в пользу того, что это хорошо, 5 аргументов, что это плохо, да, и нужно выбирать самому. А искусственный интеллект, нет смысла спрашивать у него житейские советы, там, выходить мне замуж за того или за этого. Он не для этого существует, поэтому напишите мне в Телеграм, я поговорю с искусственным интеллектом, пришлю вам ответ, что он скажет, но нет смысла задавать ему вопросы добра и зла. Пусть он дает вам аргументы, а вы выбираете, решаете сами.
Вот несколько вопросов как раз, потому что люди знают, что вы занимаетесь познанием искусственного интеллекта и тоже спрашивают. А спрашивали у искусственного интеллекта, что они думают по поводу выборов в Соединенных Штатах? Иногда кажется, что эти избирательные кампании реально генерируются нейросетями. Ну, не знаю, почему, люди же делают это.
Ну, наоборот, компания такого в реале идет, что в этот раз вообще ничего такого нейро нет. Я думаю, что продвинутые технологии, они могут использовать искусственный интеллект для строения текстов, картинок, идей, гипотез, предположений, но решения политические, конечно, принимаются интеллектом естественным.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. В «Револьвере» встретимся, а потом в 2 часа дня я снова с вами. Координаты эфира 7373-94,8. Не переключайтесь.